Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды» Бальсулама. Предисловие книги по ней Мейрот, страница 141, пункт 70. Смотрите нас в прямом эфире на сайте kap.tv. Задавайте вопросы. Вопрос по теме урока был задан в прямом эфире. «Труды Бальсулама», предисловие книги по ней Мейрот, страница 141, пункт 10. «Иди и посмотри на слова мудреца, раби Авраама ибн Эзры, в книге его «Есод Муре». И теперь обрати внимание и знай, что все заповеди, записанные в Торе или принятые на исправление праотцами, хотя большая часть их исполняется действием или словами, все они призваны исправить сердце, ибо все сердца требует Творец, и всякий думающий понимает. Сказано, для честных в сердцах их, и наоборот, сердце глухо к мыслям обмана. И нашел я высказывание, включающее в себя все заповеди. Бойся Творца своего и работай ради Него. Слово «бойся» включает в себя все запретительные заповеди в слове, в сердце и в действии. И это первая ступень, за которой идет следующее. Работая ради Творца, возвысишься, которая включает в себе все заповеди действия. И они приучат сердце его и будут вести, пока не сольется с Творцом, потому что для этого был создан человек. Ведь не был создан он для того, чтобы копить богатство и строить дома. И поэтому человек должен просить все, что привьет в нем любовь к изучению мудрости, и просить веру. И тогда откроет Творец глаза его сердца и даст ему новую душу, и будет он в жизни своей любим Создателем. И знай, что Тора дана лишь людям, имеющим сердце, так как слова, как тела, а интонация, как души. И если не поймешь смысл, то напрасны будут все труды и усилия, как если бы пересчитывал страницы и слова в книге по медицине. Такими усилиями не излечишь недуг. Так и верблюд, несущий шелк. Ни верблюд ничего не дает шелку, ни шелк верблюду. Конец цитаты. Вывод из сказанного мудрецами один. Нужно следовать цели, ради которой был создан человек. И сказано в ней, что это слияние с Творцом. Скажу также, что с помощью любых уловок человек обязан возродить в себе любовь к изучению мудрости и искать веру до тех пор, пока не удостоится того, что Творец откроет глаза его сердца и даст ему другую душу, и будет он в жизни своей любим Создателем. И специально уточняет, что будет он в жизни своей любим Создателем, чтобы указать, что до тех пор, пока не удостоился этого обретения, не закончена его работа. А работа, которая дана нам, сегодня нужно делать ее. И так завершает это. Тора дана лишь людям, имеющим сердце. То есть тем, кто обрел сердце любить его, кого мудрецы назвали мудрецами сердца, так как нет в них больше животной души, тянущей вниз, и злое начало не властвует над ними, и сердце их открыто мудрости. И разъясняя, говорит, слова как тела, а интонация как души. Если не поймешь смысл, то это похоже на усердно пересчитывающего страницы и слова в книге по медицине, Но такими усилиями не излечишь недуг. Он хочет сказать, что обязан человек найти уловки, чтобы удостоиться упомянутого обретения. Тогда он способен отведать вкус Торы, которая является внутренней, скрытой мудростью, и вкус заповеди, которая — суть любовь к Творцу. А без этого нет у него ничего, кроме слов и действий, которые лишь тела без душ, что похоже на пересчитывающего страницы и слова в книге по медицине. И ведь не постигнет он медицины, пока не поймет смысла написанного. А приобретет он знания лишь после того, как прольет пот и кровь в стремлении достичь их. И если порядок обучения и сами действия не направлены на достижение этого, тогда это словно верблюд, несущий шелк, который ничего не дает шелку, и шелк ничем не помогает ему достичь совершенного намерения, ради которого и создан.
Это значит, что надо быть очень аккуратными в том, чтобы наши учебы и вообще наши занятия, то, чем мы занимаемся в науке Каббала, было только для нужд практического исправления, а не для всяких таких вещей, на которых мы не увидим никакого изменения. Мы должны требовать изменения, привнести изменения, правильные изменения, настоящие изменения, то есть приближение к свойству отдачи. И тогда в соответствии с тем, насколько сможем привнести в нас изменения от свойства получения к отдаче, сможем понять, что говорится в каббалистических книгах, сможем правильно участвовать с настоящим творением и с Творцом. Когда, в общем-то, человеку нечего больше делать в этом мире, как только насколько можно быстрее постичь вкус Торы, то, что называется, то есть отдающий келим. Это должно быть как необходимой целью, которая стоит передом человеком в каждом движении, в каждом дыхании, вдохе. И так это правильно. Поэтому он говорит, что Тора дается человек людям с сердцем, и Бен Эзра пишет об этом в своем комментарии на Тору. Колодец живой водой. Ну и в других местах. Ну, каббалисты все время это подчеркивают. То есть наше занятие в науке Каббала особенно, да и вообще в этом мире, почему мы тут находимся? Ну уж если ты пришел в науку Каббала, будь осторожен в том, чтобы твое занятие было только ради постижения свойств отдачи. И тогда поймешь и действие Творца, и твое состояние в вечном мире и так далее. Что?
Скотт из Англии спрашивает, что значит и что нужно делать для того, чтобы постичь и почувствовать вкусы Торы?
Что сделать надо? Все, что в твоих силах делать, делай. Но откуда я знаю, какие возможности есть у него? Пусть он проверит и пусть позаботится. Я что, должен за него отвечать? Я рассказываю, да, мой магазин открыт. Кто хочет знать, пожалуйста. Кто спрашивает, я отвечаю. Почему думают, что и выполнять должен я? Есть такие, которые... Ага, я полагаюсь на своего учителя, на своего ребе, на своего рава. И все на этом. Я в надежных руках. И это обман. Никому я не помогаю и не предполагаю помогать вообще, чтобы не думали и не... Я слышу иногда так. И нет у меня в этом никакой работы. Моя работа — учить способы исправления. А осуществлять должен делать ученик, ну, если он ученик. Поэтому просто сидеть перед книгой вам не поможет. Вы должны делать то, что должны делать в соответствии с корнем вашей души, временем, то есть в соответствии с внутренними и внешними условиями, в том, в чем мы находимся. И все. А иначе не будет никакой реализации. В нашем мире, в наше время мы должны, ну, как каббалисты говорят нам, распространение науки каббала для того, чтобы связать народ Израиля, а потом все человечество в единую систему. И это поступенчато тут раскрывается, высшая сила. И уже первая ступень приводит человека к состоянию, когда начинает чувствовать истинную реальность. Та, которая находится за всем этим театром. Да.
Анатолий из Белоруссии. И из России спрашивают, что такое глаза сердца, как открыть их в группе, что нужно почувствовать, и что увидит сердце?
Глаза сердца означает, что сердце понимает, мудрое сердце. Глаза — это... Это кли хохма, а сердце это кли бины, и два это кли, когда соединяются вместе, как аба ваима, ну, скажем, как хохма и бина, тогда человек начинает чувствовать в сердце мудрость. Наше сердце – это желание получать. Я хочу получать, я хочу наслаждаться. Это мое сердце. Сердце – это желание. Вот. Исправление сердца называется то, что я несу в сердце свойство отдачи, свет хасадим. В соответствии со светом хасадим, который облачается в сердце, я могу понимать скрытую реальность, которая управляет нами. Тогда мое сердце становится мудрым, понимающим, чувствующим. Не просто чувствующим, да, животное состояние, как то, что я хочу, а чувствует все мироздание. Это называется, что я приобрел мудрость сердца. Где в свете хасадим, внутри желания, это называется сердцем, находится исправление хасадим, и в хасадим облачается хохма. Тогда называется, что сердце понимает. Или мудрые сердцем. Такие люди так называются. То есть у них на их желание есть исправление хасадим и хохма. Хасадим настолько исправлены, что они могут получить даже свет хохма. То есть получать ради отдачи.
Это означает видение, открытие глаз?
Да, это называется зрение. Сердцем видит. Ну так видит, так это пишется, это так говорится. Да.
Менаше из Нетании спрашивает. Бальсалам рассматривает это как строительство домов и приобретение богатства, что противоречит целетворению.
Ну, человек должен жить в нашем мире, и для того, чтобы жить и производить духовные действия, духовные исправления. А вместо этого его влечет к разным целям этого мира. Это совершенно против вообще всей цели природы, всей программы исправления. И этим он себе причиняет вред. В конечном счете, и в этом мире он не получает никакого наслаждения, просто гоняется за, ну, как это сказать, за, ну, какими-то такими, да, иллюзорными целями. А главное, то, что заканчивает свою жизнь без какого-либо позитивного итога. И тогда ради чего жил. Но есть проблема, что в каждую секунду его природа требует наполнения, наслаждаться, и этим он отключается от духовного процесса. То есть каждый раз необходимо еще дать вот этому змею, который находится внутри, а иначе он его сожрет. Поэтому если ты не кормишь змея, то змей пожирает тебя. Но только с помощью сильного окружения он может перестать это делать и получать питание не от того, что ему змей дает так наслаждение, а тем, что получает наслаждение от окружения. Или окружение, или он сам. Это проблема.
Михаил из Ако спрашивает. Сатьян говорит о создании веры. Что такое искать веру? Где найти ее?
Сила отдачи. Вера – это отдача. Сила отдачи. И это то, что я должен искать. То есть, как я прихожу к состоянию, когда на меня так действует окружение, свет, возвращающий к источнику. И, ну, или вот все то, что является носителем всего этого. То есть, рав, группа, учеба, распространение и так далее. Для того, чтобы возбуждать свет, возвращающий к источнику. Зачем мне свет, возвращающий к источнику? Он помогает мне сильнее соединиться с группой и вместе с группой, с окружением, да, более широким. И все это для того, чтобы раскрыть Творца, силу отдачи между нами, с большей силой. Ну, вот это такое направление. Все нормально? Да, Кока, что такое?
Какова проверка для человека, чтобы понять, является ли его деятельность, нацелена ли его деятельность на приобретение свойства отдачи?
Бдикай. Проверка
дика аймани.
Проверка, занят ли я тем, чтобы приобрести свойства отдачи. Ну, самое простое это, что все, что я делаю, это для того, чтобы быть связанным с окружением. Близким, потом более далеким. Потому что там раскрывается Творец. И насколько я продвигаюсь все больше, я вижу, насколько меня это отталкивает, насколько я не хочу этого, насколько я становлюсь умным и вообще не связанным с ними. Это те средства, ну, любовь товарищей. Это средство прийти к любви к Творцу. Но нет другого. Выражается в отдаче в группе, потом в отдаче другим. В глазах Творца весь мир — это как одна семья. То, что пишет Бааль Сулам. Весь мир — это одна группа. Да.
Если я вижу в жизни места, где я не веду деятельность по приобретению свойств отдачи, что я могу делать для того, чтобы исправить эти места? Чтобы каждую минуту в жизни была для приобретения свойств отдачи.
А зачем ты тогда это делаешь? Зачем ты занят такими вот, ну, занятиями, которые не для достижения свойств отдачи? Какая в них польза? Семья, твое тело, все, что необходимо вокруг этого в виде насущного, необходимо, все равно называется ради достижения цели, потому что ты помещаешь свою жизнь, то есть ты ставишь свою жизнь для того, чтобы раскрыть свойства отдачи, раскрыть Творца. И тогда все это есть. И тогда, если ты занимаешься, вот как он говорит, в том, чтобы строить дома и копить богатство, это уже нет, это не так. То есть больше, чем необходимо. Необходимо — это нормально, не то, что ты должен там какую-то сейчас тут палатку разбить во дворе и жить в ней со всей семьей своей. Ну, это понятно.
После того, как человек определяет для себя, что это его необходимое, с этого момента, все следующие минуты в жизни, как позаботиться о том, чтобы каждая минута была направлена на приобретение свойства отдачи?
Просто заботиться об этом. От этой заботы будут происходить правильные выяснения. Да.
А там, где ему не удается?
Чего?
Не удается позаботиться.
А, ну. Но ж заботиться все-таки. Но что, заботится, что он не волнуется, что не заботится? То есть он волнуется, почему он не заботится? Не волнуется? Ну, хорошо. Ты закончил этот пункт? Есть что-то такое срочное, но так, по делу, не просто там философия. Да.
Как вывести в распространении, помочь людям открыть глаза? Потому что есть очень много людей, которые ищут строят дома.
Нет, то, что они ищут, это не важно. Они действительно хотят строить какие-то там дома. Ну и что?
Как мне вывести...
А, ты идешь вместе с ними. Ты идешь вместе с ними. Они хотят... Ну, обычно, правда, по правде говоря, мы обращаемся к людям, которым нужны вещи необходимые. И жилье необходимое, и правильная пенсия, и хорошая работа, нормальная зарплата, здоровье, ну что-то еще, мир в семье, воспитание детей. Эти вещи сегодня относительно являются необходимыми. Мы когда-то думали, что мы должны все больше и больше. А сегодня то, что обычной средней семье нужно, ей нужны вещи очень рациональные. Ну, понятно, что 100 лет назад это было что-то, ну, я не знаю, там относилось к классу богатых. Но сегодня так люди живут. И поэтому невозможно сказать, что это... что им хватит половины того, что у них есть. Нет, нет. Обычный человек, обычная семья, которая работает, получает зарплату, живет, как-то устраивается, это является необходимым. Это достаточно является необходимым. А иначе бы они не развивались. Иначе бы они были бы погружены, как животные, в поиски пищи. А так им дается возможность развиваться, видеть какие-то перспективы, не знаю, летать за границу. Это необходимо. Это мир сегодня требует. Понимаешь? Это становится вещью необходимым. Интернет, телефоны. Без этого мир не будет продвигаться в направлении соединения, связи. Поэтому то, что они просят, и с чем ты приходишь к ним, в общем-то, ты наполняешь необходимое. Это не то, что было там 100 лет назад, когда каждый, у кого есть кровать и еды на день, все, он в порядке, с ним все нормально. Нет, сегодня это совсем другое поколение, а наши дети это еще хуже. Это да.
Это то, что приведет их, поставит их на процесс, длительный процесс.
Это, наоборот, сократит процесс исправления. Это сократит. Потому что они за счет этого расширяют свое поле зрения. Они видят, слышат, понимают, летают в разные места, разговаривают между собой. Хотя это все глупости, но в общем это помогает человеку чувствовать, что он находится во всем мире. Во всем мире. Это, если ограничить, ты их отдалишь от исправления. Мы находимся в таком переходном периоде, пока еще непонятно, почему это так происходит, вообще причина всего. Но то, что человеку сегодня нужно, и то, что он требует... Ну, я говорю о нормальных, да, слоях общества. Понятно, что не о слабых слоях, а это большая часть человечества. И до вот этого вот... Да, средний класс вот этот. Вот средний класс, это все вещи являются необходимыми. Вещи необходимые. Ну, хорошо. Да.
Вы сейчас сказали о том, что мы должны в нашем обращении помочь людям постичь необходимое. Сегодня необходимое — это квартира, все, что вы сказали, это вещи, которые они говорят постоянно, и людям это очень тяжело приобрести. Как мы в нашем обращении, если я говорю о таких сферах, как чем мы занимаемся распространением, как помочь людям?
Мы забыли об очень простой вещи. Во время всех революций, которые вообще были, да, в истории человечества, что требовалось? Равенство, ну, более или менее. Равенство не на самом нижнем уровне, когда все будут жить как в пустыне, а нормальным образом. То есть, чтобы у народа было то, что ему положено, а чтобы не крали все деньги, которые, да, забирают у народа налогами, и делали с этим все, что вздумается, там не какая-то группа людей, да, там те, которые прорвались в парламент. Мы получили вообще такое, вообще сейчас искажение относительно всей нашей жизни. А вообще смотри, что происходит. Правительство собирает деньги у всех и потом делает с этим все, что хочет. И ничего не спрашивает. Вы нас выбрали, а сейчас мы все. Дайте нам делать то, что мы понимаем, то, что мы хотим, и делают там. Это во всем мире, на самом деле, неважно, какой режим. Ничего не важно. Это не демократия, это не либерализм, ни в чем. Это просто одна большая коррупция. Продажность. Ну так и вопрос такой, как это можно поменять? Вот то, что ты спрашиваешь. Поменять это можно только за счет того, что ты объединяешь народ, и народ, этот народ, начинает вообще высказываться. И нет у тебя никакой иной возможности. Но проблема в том, что если ты хочешь сделать так, то также то же самое хотят еще 1000 человек помимо тебя. И тоже хотят прийти к власти, чтобы усесться там наверху и самому деньги делить. Главное, сколько к себе в карманы, сколько там туда, сколько сюда. Так вот, это во всех странах, ну это понятно. Поэтому нечего тебе делать с народом, прежде чем ты его не начнешь воспитывать. Все эти вещи не прекратятся. Вот эта вся коррупция и продажность достигнет таких масштабов, что вообще народу вообще не оставят, да я не знаю, копейку. И Маркс об этом пишет, и это логично, это правильно. Но что таки можно, так это воспитание. Если ты воспитываешь народ, и он понимает, что надо делать, и какая власть должна возникнуть, формация, тогда его невозможно увести там, ну, более или менее, с этого пути. И тогда не смогут на его горбу, там, я не знаю, поставить правительство коррумпированное. Все проблема. Во время всего истории, во всей истории человечества, при всех формациях, и все, что было, и в чем мы были, все это делалось без воспитания народа. То, что народу давали, ну, я не знаю, там, мораль, это не называется воспитанием. Без объединения народа и людей. Поэтому мы видим, что по всему миру та же самая проблема. А решение для этого может быть только если идти на воспитание человека. И после того, как воспитывают, только после того, как воспитают, можно начать создавать что-то новое. Ничего не поможет. Ну, ты понимаешь, я слышу иногда там, да, ну, по телевизору, спорят все эти умники. Эти вот так хотят сделать, а эти вот так, а зачем так, почему это? Кто-то за, кто-то против. Такие налоги или вот эдакие. Все это один большой блеф. То есть это борьба за кресло, и никому ничего это не поможет, кроме как тому, кто захватит это кресло. Все остальные, а народу, людям, да кто вообще о них думает? Политики? Никогда. Никогда. Мы не видели никогда, что людям было лучше от какого-то действия правительства. Просто народ работает и дает деньги, правительство получает деньги и растрачивает. В каждой стране вот так это все делится. Да-да.
Воспитание народа – это исправление отношений. Исправление отношений.
Исправление отношений между ними, чтобы они знали, чтобы во взаимоотношениях между ними это божественная сила. Это даже не их сила. Это божественная сила, с которой они могут и сломать то, что есть сейчас, и построить то, что нужно.
Если сейчас, например, в нашем обращении к людям мы хотим объяснить, как происходит исправление отношений между нами, как это влияет на постижение, приобретение необходимого. Например, сейчас есть практический пример, как вы сказали о том, что берут деньги у народа и растрачивают его. Есть предложение отменить для молодых семей налог на приобретение недвижимости. Это не такой уж грандиозный проект. И скажут, вот, пожалуйста, вы говорите о чем-то, где реальное выполнение того, что вы говорите. Вот есть практический совет. Как мы можем объяснить это без привлечения 100 высших сил в нашем распространении? Как нам объяснить, что этот путь лишь приведет к большему искажению и так далее?
Нет, я это не буду объяснять. Я не буду это объяснять. Потому что, соответственно, есть другие аргументы. Я не хочу объяснять. Я понимаю, ты экономист. Ты понимаешь в экономике, и ты даешь лекции в университете, и для тебя, видимо, это есть предмет. А в моих глазах это совсем не так. Я не профессор по экономике, чтобы я сейчас объяснял студентам, стоит это или не стоит делать, и так, и вот так, и так. Потому что это просто, ну, это популистический такой шаг. Ну, откуда они деньги возьмут потом на все вот эти потом суммы? 2 миллиарда чего? 2 миллиарда шекеля в год? Да, на это уйдет. Не получат, да? Ну, это понятно, да, недополучат. Страна недополучит. Если они на таком уровне сократят расходы всех министерств, ну, это шаг красивый, хороший. А если нет? Ну? Ну, так это что же? Налоги, другие налоги берут из одного кармана. Да, кладут в один карман и вытаскивают из другого. И тогда не получится ничего. Эти налоги ведь тоже падут на людей, а не на этих олигархов. Так это шаг популистический, и тот, кто это делает, ну, так делает, потому что ему выгодно так говорить. С помощью этого он поднимает свой рейтинг. Да вообще все политики не делают ничего, кроме как заботы о рейтинге. Ну, чтобы ты знал, да, если ты не знаешь. А, знаешь, ага. То есть есть у них такой, да, термометр, и они только на него смотрят. Ага, ага, вот еще десятые градуса. Ну, где я могу еще что-то там подогреть? Ага, сниму налог на добавочную стоимость. Замечательно. Я в этом никого не обвиняю. Просто так устроено человечество на сегодняшний день.
Действительно, вещи ясные, понятные. Сегодня люди уже от всеобщего отчаяния понимают. Не думаю, что есть много людей, которые думают по-другому. Как вы сказали еще много времени тому назад, старались сделать действие как бы хорошее, а получалось только плохое. Мой вопрос. Люди сегодня как... Они уже прозомбированы. Как нам направить взгляд общественности в правильном направлении? Что исправление... Что хорошая жизнь и путь хорошей жизни, он лежит через приобретение необходимого без всяких дополнительных объяснений, а что через отношения между нами мы сможем приобрести вещи необходимые тоже.
через взаимоотношения. Это тоже должно быть рациональное объяснение, здравомыслящее. Не то, что так, давайте делайте, давайте поверим. Нет, объяснение должно быть рациональным. Вы должны составить из всего материала то, о чем мы говорим, то, что я дал. Я думаю, что достаточно, чтобы сделать что-то, ну, какое-то логичное, короткое объяснение, доступное, и раздать людям. А если нет, то зачем все наше предприятие? Я вообще не понимаю, что оно делает. Я в последнее время вижу, что какой-то такой пузырь, который вообще, в котором есть какие-то внутренние движения, и не более того. Только в нем все начинается и заканчивается. Да, Даня.
Я говорил с одним парнем о том, о чем мы сейчас говорили. Он совсем согласился, все очень разумно. Ненужные политики, рассказал, поговорили о воспитании, он рассказал о своей семье и о соседе своем. Как ему дать ощущение, что изменение может произойти именно сейчас, а не через три поколения?
Ну, не знаю. Может быть, его сосед как раз хороший-то человек. Только ему так это кажется, что плохой. Ну, как? Ну, нет объяснений, нет объяснений. Если ты обратишься к людям, которые ненавидят кого-то, и начнешь так напрямую объяснять им, что это не так, они тебя слушать не будут. Человек должен познать свое зло, понять, что он себя обманывает и что он не прав. Ну, кто захочет согласиться с этим, ну, понятно, что так не работают. Ну, только с тем, что альтернативным каким-то подходом.
Именно во время беседы я почувствовал, что он не прошел осознание зла. И там я остановился, сказал, продолжим в следующий раз. Я не хотел в это вмешиваться. И существует ли способ как-то пробудить человека к осознанию зла?
Не-не, это очень просто. Я объясняю им чисто объективно. Не завися от него. Кто такие люди? Ну, кто такие люди? Это живое тело, которое должно кушать, да, испражняться, спать, жениться. Он должен вот это, вот это, вот это. Все же знают, знают. Ну, отлично, вот этот человек. Ты уже в школе тебя этому учили. Кроме этого, в чем природа человека? Природа человека начинается вообще с неживого. Да? Что-то привлекать что-то хорошее, да, отталкивать плохое, да, в растениях еще больше хорошего, отталкивать плохое. У животных еще больше притягивать и отталкивать, поэтому они начинают двигаться. То есть для того, чтобы что-то добиться хорошего, надо за этим побежать, да, за пищей. А зло, это значит убегать от зла, да, кто-то, кто может ему повредить. То есть мы видим, что вся природа только между этими двумя силами. Добра, хорошего, плохого. И чем более я развит, я лучше могу различать добро и зло. И так каждый человек. Мы видим только то, что нам на пользу или как бы нам во вред. Другого ничего мы не видим. Просто не видим. Я не могу видеть вещи, которые не светят в мое эго, в мое желание получать, что может быть от них что-то хорошее или что-то плохое. У меня нет другого датчика, сенсора. Я это объясняю, семинары веду. Давайте будем говорить о зле внутри человека. Не в тебе, не в нем, а вообще в человеке, таким немножко абстрактным образом. Кто такой человек? Пусть и зальет сердце, да, как любит вообще говорить плохо о других. Так пусть он говорит плохо вот об этом абстрактном человеке. Ты его уже приближаешь к осознанию зла. А потом, из того, что он будет говорить, он все эти вещи выплескивает, он начинает видеть, рассматривать, и он слышит также от других. он начинает вдруг понимать, что в нем-то это есть. Ты услышишь на том же семинаре, или, может быть, на следующем семинаре, ты услышишь, как они сами начнут говорить, насколько зло в них, и не будут стесняться. Знаешь, есть такое наслаждение, говорит, насколько я такой плохой. Но это злой. Но это другая сторона, да, это в результате разбиения келем. Есть такое. Что я хочу сказать? Что ты их к этому приведешь. А после этого понятно, что все наши беды от того зла, которое есть между нами, и так, если так. Но это уже семинары и семинары. Как мы налаживаем между собой хорошую жизнь. Потому что все наше общество является потребительским, злобным. Поэтому коррупция и все остальное, это нормально для этого общества. Это нормально. Поэтому люди сегодня даже... Ну смотри, где есть какой-то руководитель, который вообще не продажен? Вообще, мы сейчас входим в такую вообще эпоху, ну, что-то страшное вообще. В общем-то, как бы, ну, это будет считаться нормальным. Это нормально. Поэтому только приблизить... Проблема в том, что человек защищается с помощью эго, не дает ему видеть зло в себе. Иначе бы он себя просто ел поедом, у него не было бы сил существовать, жить. Поэтому зло вон там, а добро хорошее, это вот тут во мне. Так вот он все время так и держит себя, позиционирует. Чисто инстинктивно, если хочешь его сломать, ты должен быть очень осторожным. Не ставь препятствий перед слепым. Если он видит, что он злой, ты вообще его в депрессию ведешь, он тебя ненавидеть будет. Поэтому ты привел его к осознанию зла, по поводу вот того самого абстрактного человека, да? Человека такого с большой буквы. Все. Теперь ты должен начать работать со стороны хорошего, позитива, чтобы он увидел зло в свете, в позитиве. Давай будем говорить сейчас о вещах хороших. Есть ли они? А если есть, то откуда? И на самом ли деле это вещи хорошие, или внутри них все равно намерение ради себя, то есть зло? А если так, то зачем это сделано? Как мы можем все-таки наладить правильную систему взаимоотношений между нами? И так вот, раз за разом. Это процесс. Процесс непрекращающийся. В конечном счете, все человечество должно будет быть все время в этом, пока не завершается исправление. Ну, это перспектива. Дамоть.
Вы сказали, что человек различает только между добром и злом. Но есть много людей в мире, которые думают, что добро, если будет все зелено на земном шаре, это хорошо. Но как исправить так, чтобы дать людям понять, что зелень – это не абсолютное добро?
Ну, за счет воспитания. Они ведь правы. Но правы только в малой части тем, что они заняты в этом мире. Правильно, что и со всем этим зеленым было бы лучше.
А, ну, как развить такие ресурсы, чтобы была видна польза объединения?
Чтобы он понял, что он вообще не придет к зелени. Ты должен ему сказать так. Я с тобой вместе. Я хочу, чтобы... все было покрыто вообще зеленым. То есть вместо Манхэттена были бы джунгли. Настоящие джунгли, нет, не городские. И так далее, и так далее. Вот так. Чтобы весь мир вернулся в первобытное состояние. Чтобы я кричал там среди деревьев, ау, и вдруг Моти мне там кричит где-то там с холма, эй-эй-эй. И так мы будем жить. Скажи ему вот так. Это моя мечта. Но как мы к этому придем? Придем к этому только при условии, что когда мы не будем одиночками, но объединимся вместе, между собой, вместе со всеми. Давай будем их воспитывать, что должно быть объединение, единство. И через это единство мы будем действовать в направлении того, чтобы мир стал зеленым. Так ты, в общем-то, вводишь его. Ты должен объяснить ему также, что без исправления человека он не добьется этой зелени. Он никогда не достигнет. Если исправить человека, и мы дойдем до уровня нормального потребления, будет очень много места для зеленого. И каждый захочет, чтобы рядом с ним было и дерево, и лужайка. И... Ты даешь ему идеологию новой жизни, зеленой.
Очень характерно, насколько точка зрения людей, кругозор людей очень узок. Интеллигентные люди, которые способны видеть гораздо шире, они специально сужают свой взгляд.
Ребята, вы не понимаете, насколько вы особые, насколько ваше зрение является всеохватывающим. Когда ты говоришь, ты в одном предложении включаешь все человечество, все миры вместе, а они не понимают, о чем ты говоришь. Они слышат какая-то вообще, не знаю, каракуль. Ты должен себя немножко опустить. Как будто бы ты вот говоришь с маленькими детьми. Хотя они, может быть, образованные, профессоры какие-то. Это не важно. Я тебе говорю. Или, может быть, есть у них, да, какое-то зрение, кругозор. Но я не думаю. Я именно как раз с учеными... Нет, я вижу людей... В общем, люди умнеют, как раз схватывают больше. Я не знаю, с кем ты встречаешься, но я вижу, в соответствии со статьями, в соответствии с исследованиями. Да.
Уже 20 лет спекулируют на понятие интеллигенция. И, может быть, ввести понятие глобальная интегральная интеллигенция, его не существует.
Но все равно говорят об этом, но не понимают, что с этим делать. Не понимают. Мы должны это дело повести. Они чисто естественно отбрасывают это, получают такое. Не хотят об этом говорить. Это также обязывает. Нет, это же перечеркивает человека. Если я говорю, высшая система, которая на нас влияет, управляет нами, мы внутри, мы части ее, и все это интегрально, и связаны все вещи. Я ведь тоже нахожусь в той самой системе. Тогда я повязан по рукам и ногам, а тогда кто я, где я? Тогда у них есть проблема. А что со свободным выбором? Какие мои действия? Чем там мы выбираем, правительство или дети, там еще что-то? То есть восприятие мироздания обычного человека начинает рушиться. И что ты с этим будешь делать? Поэтому мы должны очень-очень постепенно приводить людей к этому. Даже ученики, которые приходят, если я им это расскажу таким образом, они это не поймут, это просто их запутает, собьет с толку. Они уйдут от меня и скажут, выбора нет, и все на этом. Тогда зачем учиться, да? Пойду-ка я лучше делать то, что мне хорошо, чтобы я себя хорошо чувствовал там. А все, что дальше там, само будет происходить и без меня.
Я лично получил такое впечатление на протяжении последних лет, что каждый человек, который приходит сюда, находится здесь, он гораздо мудрее, эрудированнее, чем вся элита.
Тем, что ты тоже будешь давать им этот подход, и будь здоров. И?
Объявление. В Верхний Иерусалим, дорогие, за этим пригласить вас на личную и интересную встречу с Равом Лайтманом по теме Иерусалим. Встреча пройдет в воскресенье 1 апреля в 1 апреля в Иерусалиме. Конгресс объединения. Дорогие друзья, группы, мы рады пригласить вас на Всеизраильский конгресс по объединению. Давайте раскроем вместе, как передать свет в мир. Пятница, 28 марта, в Петах-Тикве, Бершеве, Кварсабе, Хайфе. Дополнительная информация по телефону 700-59-209 и на сайте kabbala.tv. Внутренние ключи. Колледж Кабла народов, Тель-Авивский филиал приглашает вас на день, где вы можете читать, учить, почувствовать. Сегодня, в четверг, 7 часов вечера, по адресу Голомоса 23, Тель-Авив. Дополнительная информация по телефону 1-700-509-209. На этом завершаем. Спасибо. Хорошего дня. Shut up.